Так, 4 глава, последние 2 стиха. Страница 255. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. 41 стих. Йога саньяста карманам, пьяна санчхина самшая, атмавантам на кармани, нибадханти тхананджая. Переводится так. Кто занимается преданным служением, избегая привязанности к плодам своего труда, чьи сомнения рассеяны божественным знанием, тот воистину познал свое истинное «Я». Поэтому, о завоеватель богатств, такой человек никогда не попадает в рабство впоследствии своей деятельности. И 42 стих. Тасмата гьяна самбхутам хрицхам гьяна синатманах чхитта вайнам самшаям чхиттвайнам самшаям йогам аттиштхо тиштха бхаратам. Поэтому бхарата, мечом знания, разруби в своем сердце узел сомнений, порожденных невежеством, вооружившись йогой, восстань и сражайся. Заключительные 2 стиха. И в них дается определение человека знающего. Человека знающего, фактически здесь подводится итог вопроса, что делать. Что делать? И ответ дается. Получи знание, избавься от сомнений, иди и действуй. Действуй, получив знание. То есть знающий — это тот, кто следует наставлениям. Знающий — это следующий. Тот, кто следует, тот знает. Тот, кто знает, но не следует, это, в общем-то, даже и не знающий, это, скажем так, информатированный человек, получивший какую-то информацию. Но в действительности тот, кто знает, тот следует наставлениям, которые получены из авторитетного источника. В этом принцип знания. Знание всегда мотивирует к деятельности. И вот в этих последних стихах дается эта концепция. Знающие действуют. Тот, кто знает, тот действует. И применение на практике знания о абсолютной истине приводит к тому, что человек избавляется от всех сомнений. Его сомнения уходят. Ничего не остается. В общем-то, она мешает действовать сомнения. Мешают действовать страхи, мешают действовать подозрения. Человек просто останавливается. Он не знает, что там впереди, поэтому не может идти. Если мы не знаем, что там, мы не можем идти. Если свет выключить, мы встанем. Мы побоимся идти вперед. Кто знает, что там? Может, там пропасть, может, там капкан. Никто не знает, что там. Поэтому знание тут же рассеивает сомнения. В своем собственном доме мы не боимся идти, если свет выключен. Мы знаем, что там. Мы знаем, что через метр, что через два. Мы знаем, что за углом. Сомнений нет, поэтому мы идем. Как только сомнения есть, тут же останавливаемся. Поэтому знание всегда рассеивает сомнения. И признак рассеянного сомнения — это всегда деятельность. Человеку хочется действовать. Человеку хочется идти вперед. Что такое сомнение? Сомнение — это признак того, что человек уже что-то знает, но не использует это в своей жизни. Это сомнение. Если человек ничего не знает, он даже не сомневается. Поэтому, чтобы быть сомневающимся, еще и нужно что-то узнать. Поэтому человек сомневающий — это знающий, но не действующий. Сомневающийся. знающий, но не действующий. Вот он сомневается. Если человек не знает, он в принципе не сомневается. Он похож на такого самоуверенного, спокойного, уравновешенного человека. Ну, а тоже можно увидеть, он ничего не делает. Ну, он так что-то там для себя, так сказать. Деньги на хлеб заработал, хлеб купил, съел, все довольный. В действительности развития нет. Есть такая, есть самообслуживание. Самообслуживание. Не более того, действия нет. В развитии, вектора развития нет. Но он на вид спокойный. Все нормально, чего к ним пристать. Все замечательно. Знания нет, нет сомнений. Как только появляется знание, появляется сомнение. Человек думает, вот, странно, изучая Бхагавад-гиту, вдруг сомнения появились. Наверное, Бхагавад-гита какая-то сомнительная. Нет, любое знание вызывает сомнение. Любое знание вызывает сомнение. Что бы мы ни узнали, мы будем немного сомневаться. А если знание абсолютное, будем сначала абсолютно сомневаться. Абсолютно во всем. Человек проходит это. Поэтому, когда мы встречаемся с человеком сомневающимся, не нужно бояться, этот человек уже знающий. Он уже в процессе. У него уже мозга работает. Уже мозга работает. Ему осталось просто начать действовать. Его проблема в том, что он не действует. Знания есть, но действия нет. Знания есть, действия нет. Применение знания на практике является частью санатана-йоги. Санатана-йога – это 4 глава санатана-йога. Сегодня мы подводим итог. В благоприятный день Экадыши. Мы подводим итог 4 главе санатана-йога. Особая йога или вечная деятельность живого существа. Эта йога состоит из отречения от всего лишнего и обретения истинного знания. Вот санатана-йога. Отречение от всего лишнего, обретение истинного знания. Очень простой, в общем-то, процесс. Такая йога быстро очищает сознание человека. Быстро приводит его в норму. И он также быстро приходит к пониманию своей истинной природы. Он начинает понимать свое «я». Санатана-йога. Осознание своего «я». Осознание своего предназначения. Кто я? Что я? Зачем я? К чему это все? Кто такой я? Эту природу, свою природу, природу неотъемлемой частицы. Господа, природу неотъемлемой частицы. И только понимая эту вечную связь, понимая, что связь есть, есть связь меня, души и сверхдуши, можно понять все, можно понять абсолютную истину. Что можно сказать в заключение того, что мы проходили? Можно сказать, что в принципе не важно, какой вид йоги использует человек. Не важно, какой вид развития использует человек. Не важно, вся эта деятельность, деятельность развития основана на отречении. В этом заключение. Это может быть, как описывалось, обращение к полубогам, к сильным мира сего, или соблюдение обета безбрачия, монашества, путь развития. Это может быть регулируемая семейная жизнь со всеми правилами, ограничениями. Или это может быть аштанга-йога восьмиступенчатая со всеми правилами. Прохождение этих этапов, то, что приводит к контролю чувств. Может быть, путь благотворительности или исполнение своего долга, исполнение своих обязанностей в соответствии со своей природой. Главное, что утверждается здесь, то, что эта деятельность должна быть рекомендована, и она должна ставить своей целью понимание своей истинной природы. Что бы человек ни делал, должен ставить своей целью осознать себя, понять себя, кто я, свою собственную душу, свое вечное я. И вывод таков, тот, кто в любой деятельности пытается себя понять, пытается понять свою природу, свою душу, свою духовную природу, такой человек считается понявшим науку, изложенную в Бхагавад-гите. Считается, такой человек понял Бхагавад-гиту. Вот уже на 4 главе, так сказать, дается секрет понимания Бхагавад-гиты. Это тот, кто в любой деятельности старается понять свою истинную природу. Старается ее увидеть, душу, увидеть связь ее со сверхдушой, проследить это, понять. То ли я делаю, не то ли я делаю. То есть наше вечное я, душа, находится в районе сердца, мы это выясняли, и связано особым механизмом с грубым телом. Связь, особый механизм, связь с грубым телом. Чем она пользуется? Она пользуется, этот механизм, он сам по себе достаточно большой, но пользуется он системой кровообращения. Система кровообращения, она контролирует все уголки тела человека, система кровообращения, распространяя, перенося свое сознание туда, куда только может проникнуть кровь человека. Легко это понять, как только мы перекрыли кровообращение в какой-то части тела, сознание покидает этот участок. Уходит. И мы перестаем его чувствовать. Эту часть тела мы перестаем чувствовать. Сознание уходит. Помните, как неприятно ногу отсидеть? Или руку отлежать? Как долго возвращается сознание? Да, мурашки. Долго так сознание возвращается, пока мы приходим в себя. Пока мы в себя приходим. Процесс воплощения. Сознание проникает в тело с мурашками. Больно, неприятно сознанию. Не хочется. Это не природа сознания. Помните, нет? Я помню. Сознанию не хочется туда, а надо. В какую-то ногу. Сознанию в ногу. В руку. Ох. Проникло. Но когда душа совсем уходит из тела, контроль полностью прекращается. И никакого уже кровообращения не нужно, оно останавливается. Поэтому. Это называется смертью. Как только сознание уходит, кровообращение не нужно. Нет в нем смысла. Оно должно переносить сознание. Основная функция. Все остальное вторично. Там кислород, все вторично. Главное перенос сознания. Поэтому иногда, например, в аттрактатах сознание, а также называют электричеством. Как-то же оно должно переноситься. Называют электричеством. Электричество тоже имеет эту непостижимую природу. Электричество — это энергия сверхсознания. Энергия сверхсознания, поэтому оно проникает везде. Везде есть электричество. Так сверхсознание, сверхдуша пронизывает весь мир. Везде есть электричество. А пронизывает. Так же и в нас. В принципе, везде есть электричество. Душа пронизывает электричеством все тело. Через что? Через систему кровообращения. Через там все эти растворы пронизывает. Такое. В общем-то, понятное устройство. Ничего сложного. Пронизывает. Очень просто. Уходит, все, система не нужна. Отключается. То есть смерть — этот ток ушел. Рубильник выключен. Тока нет. Все. Тока нет. Мы даже можем прикоснуться к человеку, нас током ударит. Мы можем это почувствовать душой, или действительно искра проскочит. Мы чувствуем это прикосновение. Поэтому у электричества самая непостижимая природа. Напряжение. Очень интересно. Напряжение. Между людьми тоже сразу возникает напряжение. Электричество. Раньше так и говорили. Вот искорка пробежала. Напряжение возникло. Да? Электричество, в общем-то, это не поддающаяся науке природа. Не поддается. Ну так, слова какие-то присутствуют, какие-то так, легкие формулы. Но в действительности это. Но в действительности мы имеем дело с прямым, в общем-то, таким чудом электричества. Прямое чудо. Ну, очень необычное явление. Концептуально необычное явление. Это все так интересно. Поэтому все время человека влекло. Влекло, в общем-то, к этим явлениям. Ну, а сейчас мы просто эксплуатируем это. Эксплуатация. Вот все. Любовь мы перевели в лампу. Любовь греет, факт. Она греет, освещает. Электричество, в принципе, это жизнь. Жизнь – это любовь. Мы видим, сколько от любви всего полезного. Греет, освещает, двигает. Но мы не хотим любви. Мы хотим эксплуатировать любовь. Эксплуатировать любовь. Научились идеально эксплуатировать. Все пронизывает электричество любви, но используется не по назначению. Каждой квартире подходит божественная любовь в виде розетки 220 вольт. Но никто не хочет воспользоваться самой любовью. Все хотят ее взять и в холодильник. Чтобы грело, что-то светилось, двигалось. Удивительно. Удивительное явление. И истинное желание нашего «Я» – это желание служить. Об этом шла речь в этой главе. Желание служить. Служение – также очень необычная концепция для нашего времени. Служение. Для современного человека это некоторый нонсенс. Все хотят быть господами. Господами. И никто не хочет быть слугой. Никто не хочет быть слугой. Все хотят быть господином. То есть успех в мире материальном – это стать господином всех господ. Успех в мире материальном. То есть господин всех господ. Самый главный господин. Успех. Добился. Вырвался в люди. Успех в духовной реальности. Успех в мире духовном – это стать слугой Бога. Но желание служить распространяется еще дальше. Еще дальше. Веды говорят, что максимальное счастье, максимальная удача человека, максимальная удача человека даже не в служении самому Богу, а в служении слуге Бога. Еще глубже. Говорится, что самое возвышенное положение, которое только может достичь душа, это положение слуги и слуги Бога. Особое. Некоторые, это полный ступор вызывает в современном человеке. Полный ступор. То есть даже не пытайтесь это объяснять. Это нужно как минимум до конца 4 главы добраться. Даже вот не пытайтесь эту концепцию объяснить. То есть это очень высокая концепция. До этого нужно дойти. До этого состояния. Так. Опасно с этого начинать. Лучше с чего-то простого. С чего-то такого. И понять это. Человек может, такие высокие материи, человек может понять, только начав практиковать это знание. Вот то, с чего мы начали. Высокие материи, да, мы видим? Высочайшие. Высочайшие, то есть мозги концептуально плавятся от всего этого. И понять что-то, поняв эти сложнейшие материи, можно, начав это практиковать. В практике появляется видение. В практике появляется сознание. Например, все молодые люди слышали, что семейная жизнь приносит много проблем. Все слышали? Все слышали. Но по-настоящему осознали они это когда? Когда сами создали семью, да? То есть сколько мама не говорила, сколько папа не говорил. Осознали они только когда сами попали в эту ситуацию. Только когда сами начали практиковать. Сейчас я хочу сделать лекцию по семейной жизни одну. И я ее хочу назвать такой ацетатой. Интересно. Эта цитата звучит так. Если муж и жена перестали ссориться, если муж и жена перестали ругаться, значит, они поссорились. Есть такая интересная идея в конфликтологии, что если люди перестали ругаться, то они поссорились. То есть, если люди не поссорились, они, естественно, ругаются, спорят о чем-то. То есть, процесс идет. Но если они перестали ругаться, значит, поссорились точно. Хочу даже на эту тему отдельно лекцию сделать. Потому что мы неправильно понимаем иногда отношения вот в этом плане. То есть, нужно так немножечко на эту тему будет поговорить потом. Сам принцип. То есть до этого они относились к советам своих родителей с иронией, с каким-то скепсисом, даже, да, это у вас, а у нас-то нормально все будет. Мы же любим друг друга, это вы там непонятно чем занимались. То есть только тогда, когда знание применяется на практике, оно становится осознанным. Поэтому есть знание осознанное, есть неосознанное. Неосознанное знание это еще не применяемое на практике. Осознанное уже применяемое. И вот осознанное знание это и есть йога. Осознанное знание, вот это и есть йога. Возвышение нашего сознания до духовного состояния. Очень интересно. И самое начало процесса йоги, что описывается в конце этой главы, начало процесса йоги заключается, первая ступень, это исполнение своих обязанностей в социальной системе. Исполнение своих обязанностей в социальной системе. Это начало йоги в системе варнашрам. Исполнение своих обязанностей. Тот, кто начал исполнять свои обязанности с пониманием, что он делает и для чего, это уже йог. Все. Он уже встал на платформу йоги. Еще нет каких-то признаков. Он еще никак не одет, никак не причесан. Но даже не знает, что он йог еще. Но если он приступил к исполнению своих обязанностей осознанно, это уже йога. Это уже йога. Поэтому культура подталкивает человека на первую ступень йоги, на первую ступень очищения. Мотивируя его, давай исполняй свои обязанности. Исполняй. И в принципе все люди этим занимаются, неосознанно. Каждый друг говорит, это твои обязанности, почему ты это не делаешь? Нет, это твои обязанности, почему ты это не делаешь? Но заметили, о чем люди разговаривают? В основном об этом. 90% это все требуют друг от друга исполнения обязанностей. В той или иной форме. Ты должен посуду помыть, нет, ты должен посуду помыть. Чьи обязанности? Да. А сейчас интересная реклама вышла, я чуть в обморок не упал, приехал. Увидел. Женщина не посудомойка. Видели? Нет, интересно. Такая концепция. Женщина не посудомойка. А тогда кто интерес? Да, то есть посудомоечная машина, видите как? Ну, то есть мы не обязаны исполнять свои долги. Видите? Нажрали тут непонятно что. И такое освобождение показывается. Понимаете? Ну тогда муж не шахтер, пусть конь работает, да? Или трактор, он железный, помните, нет? Трактор пусть работает, он железный. То есть, если один начинает отказываться от своих обязанностей, другой тоже начинает отказываться от своих обязанностей. Все отказываются от своих обязанностей. И это в рекламе уже идет. То есть. Реклама. Тогда надо снять другую рекламу. Муж приходит домой, так сказать, ну ему говорит жена, что я не посудомойка. Я свободная женщина, а он и говорит, а я не шахтер, денег нет. Все, я занимался йогой весь день. И дети говорят, а мы вам кто вообще, рабы? Мы в школу не ходили. И сантехник говорит, а я вам что тут должен? В ваших отходах что ли, ну-ка пошиться? Я свободный человек, я хочу стать президентом. Пойду баллотироваться. Понимаете? Когда все начинают отказываться от своих обязанностей, нонсенс начинается. Нонсенс. Просто вот бардак. Бардак. Порядок это когда все исполняют свои обязанности. Дело не в посуде, это я так слово. Просто интересно, уже куда зашла реклама. То есть уже против долгов уже пошла. То есть, ну да, понятно, что ну вот есть какие-то, да, там мужские, женские, то есть обязанности. Ну что делать? То есть, ну, так вот уже в привычку вошло. Ну. Дело-то не в этом. Пусть моет кто угодно. Сам принцип, что ну, хотя бы не рекламировать отказ от долгов. Нет. Наоборот, нужно стоять на защите долга. Люди думают, что йог это такое асоциальное существо. Асоциальное существо, которое живет где-то в горах. Так, знаете, страшно выглядит. Есть йога горная. Горные йоги разные бывают. Есть горная йога, которая заключается в том, что йог всю жизнь не чистит зубы. Да, так аккуратнее с йогами. Йоги разные бывают. Джада-йога называется. То есть они не моются, зубы не чистят. И так они быстро понимают, что в теле радости нет. Тело одно подозрительное явление. Быстро можно понять. Мы забываем о том, что тело является источником проблем, потому что постоянно моемся, чистимся. Но если перестать хотя бы на недельку, сразу будет понятно. Такой товарищ, как в метро зайдет, так весь вагон выходит. Чувствовали, да? Русская джада-йога. называется бомж. Да. Сразу всем понятно, тело это проблема. Тело проблема. Просто перестал мыть и все. Началась большая проблема. Практичная так. Ну, конечно. Вовсе не так, конечно же. Исключения только подтверждают правила. Да, есть такие красавцы, их можно даже увидеть. Возможно, многие встретят, кто со мной поедет. Интересно, да? Но это исключение. Исключение из правил. Истинный йог – это социально адекватный человек. Наоборот, это социально адекватный, причем полностью адекватный человек. То есть он любит исполнять свои долги, вот это йог. Он любит исполнять свои долги, исполняет все свои обязанности, но понимает, для чего он действует. Он действует для того, чтобы осознать свою духовную природу. Да, вот это мы выяснили. Это человек, исполняющий свои долги, для того, чтобы осознать свою духовную природу. То есть это социально адекватный человек. Чтобы осознать связь своей души с Богом. Да. Исполняя свои обязанности, можно обрести совершенство жизни. Об этом идет речь. На чем настаивает здесь, в общем-то? В этой ситуации. Какова главная идея этой ситуации? Арджуна не хочет исполнять свои обязанности. А ему говорят, хочешь стать счастливым, исполняй. Не будешь исполнять, счастливым не будешь. Шансов нет. Да, в общем-то, речь идет вокруг этого. В Ведах говорится, исполнение обязанностей в системе Варнашрамы – это надежный способ восстановить связь с Богом. А иногда говорится, единственный способ восстановить связь с Богом. Очень интересно. В всяком случае, надежный точно. Если человек исполняет свои обязанности с пониманием, что он ищет себя как душу, это надежнейший способ. Если человек исполняет свои обязанности, несмотря на то, что это только начало пути, Бог все равно доволен им. Почему? Почему вообще это происходит? Почему он попадает в йогу? Потому что такой человек принимает свое подчиненное положение перед законами природы. Он понимает свое подчиненное положение перед законами природы, что у него есть обязанности, и он их должен выполнять. Он принимает свое подчиненное положение. Он уже не хочет быть господином, он хочет быть слугой, хочет исполнять свои обязанности. И все, он становится йогом. Тот, кто осознанно хочет стать слугой, становится йогом. Он принимает законы природы, значит, законы Бога принимает. То есть, что такое варнашрама? Мы постепенно к этому будем подходить, это дальше будет разбираться все подробнее и подробнее. Варнашрама – это преклонение перед обязанностями. Варнашрама. Преклонение перед обязанностями. Но в наше время все перевернулось с ног на голову. Кшатрии перестали давать деньги браманам. Поэтому браманам приходится продавать свои знания, никуда не денешься. Вообще их должны поддерживать кшатрии. То есть кшатрии, мэр Москвы Лужков должен прийти и сказать, сколько денег надо, чтобы год, каждый день здесь продолжались лекции. Мы должны посчитать, ему сказать, и он должен выделить. Это его обязанность. Он должен поддерживать образование. Государство еще пытается, да, делать какое-то образование. То есть как-то, да, какие-то вещи еще оплачиваются. Но уже все меньше и меньше, замечаете? То есть а браманы выглядят все грустнее и грустнее. Учителям все, так сказать, жить все хуже и хуже. Все, никто их не поддерживает. А поэтому они вынуждены что делать? Брать взятки, устраивать какие-то платные занятия. То есть никуда не денешься. А где? А что сделаешь-то? То есть они вынуждают браманов превращаться немного в вальшей. Вынуждают. А что делать? На завод-то браман не пойдет. Какой ему завод? Нет, ему приходится как-то выкручиваться. Видите, как начинается все интересно. В результате к кшатриям приходят последствия их жадности. От них отказываются вайши. От них отказываются вайши, которые считают чиновников врагами и нахлебниками. Торговцы, да? Они считают, что чиновники все портят. Все не разрешают везде, все. Такие сложности, одни взятки, все везде, да? Ничего не добьешься, налоги, все. Все. Начинается проблема между вайшами и кшатриями. Так приходит карма кшатрийская. Нет никакой помощи, видит вайш, никакой помощи нет, а только требуют что-то, взятки, подарки, надо все пробивать. То есть. А сами вайши перестают заниматься благотворительностью, это задача вайш. заниматься благотворительностью, а потому просто пропивают все излишки, которые у них остаются. Что с этим делать? Пропивать надо, гулять надо идти. Нужно всю ночь гулять, а чтобы пропить то лишнее, что осталось. Но его обязанность надо на благотворительность давать. А он-то не делает, лишние деньги остаются, а они жгут. Надо куда-то девать. Пошли и все, потратили за ночь. Излишки. А шудры вообще решили, что вся власть должна принадлежать советам, а состоящих из рабочих и крестьян. И все они, вот все эти четыре психотипа, все они забыли, что их главная обязанность жертвовать всем, что у них есть, ради обретения знания о Боге. Все забыли просто о Боге и все. Поэтому все вообще настолько перепутано, что бардак. И никто понять не может, что происходит. Никто. Что один не понимал, что второй пришел, тоже ничего не понимает. Толку никакого в действительности. Никто не знает, как должно быть общество устроено. В чем принцип социального устройства. Принцип социального устройства в культурной жертвенности. Каждый жертвует и знает, ради кого и ради чего. Это жертвенное общество, культурное общество. А так это друг друга ненавидящее общество. Все друг друга немножко ненавидят. Каждый по-своему. Вот я примерно описал вот эту картину. Именно так все и происходит. И нашему слову Бог лучше всего подходит вариант на санскрите Бхагаван. Да? Прямо почти что один в один звучит. И оно состоит из трех частей. Так как каждый обязан изучать эту науку, он должен понять, что с чего это все начинается. Нужно понять саму, так сказать, этимологию. То есть Бхагаван. Из трех частей. Бха – это тот, кто поддерживает всю Вселенную и тех, кто идет за ним. Тех, кто идет к нему. Тот, кто поддерживает все и всех. Буквально. Все и всех. Поддерживающий. Бха. Это вот источник всего электричества, скажем так. Га – это тот, кто всем указывает выход из материального мира в мир духовный. Кто показывает, где. Где выход. Он указывает всем. То есть путь. По одному из определений, наше предназначение – это всегда искать в этом мире то, чего в этом мире найти невозможно. Интересно. Вот это сказать... Если встретитесь с умным человеком, вот можете ему эту фразу сказать, пусть думает. Но это так. То есть мы ищем здесь то, чего здесь нет. Но если мы это ищем, то мы находим выход, признак. И Га это тот, кто указывает, где выход. И мы находим это. Но не здесь. Выходя отсюда мы это находим. Но если мы это ищем, мы находим выход. По запаху. Как угодно. По запаху, по свету. За кем-нибудь, но находим. Но здесь этого нет. Очень интересно. Ага. И вам, ва, тот, кто пронизывает все. Все, что есть в этом материальном мире, тоже такая, да, электрическая природа. Тот, кто все пронизывает, веда говорится, тоже еще одна вот такая заковыка духовная. Он находится во всем, а все находится в нем самом. Да? В Шриша Панишат мы это изучали перед Бхагавадгитой. Все, тоже можно так сказать. Если человек справится с первым постулатом, можете ему второй это сказать. Чтобы уж точно плохо спал человек. То есть, пусть подумает об этом. Интересно. Это такие классические сутры для бесконечных размышлений. То есть человек, у которого ум волнуется и думает, так сказать, чтобы ему такого понатворить в этом мире, вот ему нужны такие сутры, очень короткие парадоксальные вещи, чтобы у него челюсть отвисла, глаза закатились, так сказать, и ум полностью задумался надолго. Чтобы, так сказать, его активность умственную заглушить вот этими вещами. И он заглушается. То есть это санхи, санхи-йога. Йога философских изысканий. И на эту тему можно 150 томов написать. Вот на одну из этих фраз можно 150 томов. И никогда не закончится. То есть такие вот колоссальные вещи, такие точки входа в такую абсолютную реальность. Потому что в абсолютной реальности все абсолютно. Поэтому и часть абсолютной реальности, она тоже абсолютна, но содержит в себе весь абсолют. Он похоже на голограмму, да, то есть часть голограммы, она содержит в себе все, что должно быть в этой голограмме. Также и часть абсолютного знания содержит в себе все, что должно быть в абсолютном знании. Поэтому мы берем только одну фразу, и она содержит в себе все, знание абсолют. Поэтому можно бесконечно эту тему говорить, рассуждать, беседовать. Но не каждый на это способен. И как вы догадались, нет ничего более непостижимого, чем абсолютная истина. Но одновременно, так как она непостижима, то и непостижимо то, что есть способ ее постижить. И о нем мы сейчас узнаем. Интересно. С абсолютной истиной интересно. То есть абсолютное опознать невозможно. Но так как оно включает в себя все, поэтому абсолютно включает в себя и метод познания абсолют. Да, нормально. Сегодня спаться будет хорошо? Хорошо будет спаться. Да. Будет такой детский сон сегодня. Хороший, да. Все остальное покажется серым, грустным и простым. Но это так. Это так. То есть духовное знание — это знание под ключ. То есть в нем все. И дверь, и ключ. Все. Все в нем есть. А если бы в нем не было метода постижения абсолютной истины, это не было бы абсолютной истины. Как это? Ну, абсолютной истины нет метода постижения. Это уже не абсолютная истина. Да? Если это абсолютная истина, обязательно должен быть метод постижения абсолютной истины. Но абсолютное невозможно постичь, потому что оно не имеет границ. Да? Ну, вообще подумайте, когда будет ехать в метро. Будет чем развлечься. Есть способ постижения, и он был показан всегда, то есть есть какое-то показательное действие, и он был показан в ведах, как история божественного явления Кришны в этом мире. Вот уже история пошла. Это уже Бхагаватам. Бхагаватам. Там рассказывается эта история. Очень интересная, в ней глубочайшая философия. Не просто так. Не как у нас родился, женился, помер. Нет. Все не так. Он появился в семье отца, отец Васудева. И мать. Деваки. Васудева и Деваки. Вы можете даже сходить в это место. Я был. Очень интересно. Прямо место, где это произошло. Очень интересно. И Васудева является отец. Является представителем чистоты. Идеальной чистоты. Отец. Представитель идеальной чистоты. Мать Деваки. Представитель духовного знания. Мать Деваки. Представитель духовного знания. И в сочетании идеальной чистоты и духовного знания появился на этот свет сам Бог. Чувствуете? Философия очень интересная. Сам Бог. И он пришел сначала в сознание Васудевы на чистоту. И сознание Васудевы он перешел в сознание Деваки, в знание. И так Бог приходит и в нашу жизнь. Сначала необходима чистота, потом знание. Когда это все соединяется, Бог приходит в нашу жизнь. Интересно, да? Чувствуете? Как здорово. В сочетании чистоты, то есть духовной чистоты и духовного знания. И вот это вот божественное сочетание высшей чистоты и духовного знания призывает нашу жизнь божественность. Вот она алхимия. Вот это вот духовная алхимия, вот эти вот материи, так они сочетаются. И тогда стоит вопрос, а кто там еще был, помните, нехороший человек? Как его звали? Камса. Камса. Есть такой город Камсомольск. Там все молятся Камсе. Камса. Камса — это безверие и сомнение. Камса олицетворяет безверие и сомнение. И что он пытался все время сделать? Он пытался всех убить. Родителей, самого Бога. Всех все время пытался убить. Приходит, чтобы убить отца чистоту, мать знания и сына божественности. Приходит, чтобы убить безверие и сомнение. Поэтому, когда мы боремся с сомнениями и безверием, мы боремся с камсой. И, соответственно, даем жизнь божественному. Но это божественное должно поддерживаться чистотой и абсолютным знанием. Да. Запомнили формулу? Формула очень простая. И тогда все пройдет. Тело это нарост на душе. Нарост, опухоль на душе, тело. Наросло. Душу необходимо очистить от этого нароста посредством одухотворения тела. Что это за процесс? Процесс одухотворения тела — это использование своего тела, речи, мыслей, поступков только для высокодуховных целей. Только для высокодуховных. Одухотворение. Одухотворение. Как такой пример приводится, простейший пример. Если мы железо погружаем в огонь, железо принимает качество огня. Ничем не отличается от огня. Эффект тот же. Что огня коснитесь, что этой железяки, эффект будет одинаковый. Принимает качество, как огонь становится. Обретает качество огня. Так и тело. Тело, погруженное в духовную практику, принимает качество духа, духовной природы. Принимает это качество. То есть думаем о Боге, говорим о Боге, действуем для Бога. Мы одухотворены. Как только остановились, прекратили свою духовную жизнь, тело опять превращается в опухоль. Все, остывает. Опять. В чем проблема тела? Материальное, неодухотворенное тело не позволяет нам увидеть форму Бога. Его личностную природу. А видеть форму Бога – это высшая ступень йоги. И мы не можем этого сделать. Тело мешает. Тело мешает. Иногда поэтому, например, Господь не выдерживает и показывает всем свою личностную природу. Бывает, не выдерживает, надоедает ему все это. Так все деградировано. Так. Кто-то помнит, однажды, несколько лет назад в Индии все божества в храмах стали пить молоко. Был очень удивительный момент. Раз и начали все пить молоко. Даже фотографии божеств пили молоко. Даже фотографии божеств. Все прибежали в храмы. Христиане, мусульмане, буддисты, индуисты, верующие, неверующие. Ну, умные, глупые, мужчины. Все прибежали в храм посмотреть. Все смотрели, как Бог пьет молоко. Все. Фотографии, но выпивали по 100 литров молока. Дома стояли. И люди не верили. Они покупали, прибегали, выпивал. Опять бежали в магазин. Там все. Молочная промышленность озолотилась за один день. Ровно сутки продолжалось. Все. Проверяли, выпивают. Все были полностью счастливы. Полное счастье было. Сутки полное было счастье. Все забыли, как у кого религия называется. Кто в какой сампрадае, где, все были счастливы. А реальность личности Бога ощущалась целые сутки. Но потом закончилось. Это не духовный мир. Закончилось. И потихоньку забылось. Потихоньку забылось. И стало казаться выдумкой. А в газетах напечатали, что это был массовый гипноз. И все. И потерялось, забылось, стерлось. Никто уже не вспоминает. Так сказать, нет желания получить эту алхимию от чистоты абсолютного знания и бороться с сомнениями и невежеством. Давайте вопросики по этой главе разберем, чтобы нам торжественно на следующей лекции приступить к главе 5. Лично для каждого человека, конечно, это имеет значение. Весь вопрос в широте применения, это уже от нас зависит. То есть, например, для себя человек точно это может применять. А уже остальное, насколько он могущественен, все зависит от могущества. Поэтому, если ему подчинены и свято в него верят, Он может применять. Почему нет? В этом и состоит. Все, почему локально? Все зависит от его могущества. Поэтому если у него есть чистота, у него есть вот это истинное знание, у него нет сомнений, и его могущество велико, он может как угодно применять эти знания. Например, мэр от целого района, от целого, так сказать, нескольких городов, от целого штата Индии, он принял закон о вегетарианстве и все. Вот у него такие принципы, у него есть могущество. Он сказал, все, в моем штате вегетарианство. У меня вегетарианский штат. И все. И никто с ним не спорит, и вопросов нет, и революция не началась. Ну, попробуйте в Москве примите. Нет могущества, нету чистоты, нет принципов. И никто свято не верит. Да, вот видите как. И поэтому от себя точно можем начать. А на своей семье можем попробовать, но уже аккуратно. Уже может могущества не хватить даже на свою семью. Да. Видите, вот все, нет могущества. Откуда берется могущество, сила? Опять-таки, божественность это могущество. Чистота плюс абсолютная истина. Вух. Если мы их соединяем, становятся чистыми и знающими, появляется могущество. Мы можем говорить, и нам начинают верить. Знаете, вы можете за полчаса изменить человека, если есть силы и могущество. И он будет вам верить. Нету всего, нету чистоты, нет силы. Нет абсолютной истины, нет силы. Только в соединении появляется сила.
А имеет значение люди, которым ты это объясняешь, они тоже имеют свою чистоту и понимание, не такой может быть совершенно. Может, моей чистоты не хватает на их.
Ну, ваша частота должна быть больше, но представьте, что, например, у вас там, ну, то есть электричество, буквально вот соединяется электричество. У вас вот если 220 вольт, а у него 9 вольт, то вы, так сказать, сожгете там все проводники, микросхемы. Но если вы совсем слабенький, и у вас пальчиковая батарейка АА, и вы подходите к танковому аккумулятору, лучше не прикасаться. Поэтому мы должны реально оценивать, как я говорил, ну, то есть практичность это умение оценивать свои силы, куда я могу их использовать. На себя точно могу. А уже дальше нужно быть практичным, нужно смотреть, к чему это приводит. А хватает ли у меня силы, нужно понимать, на кого я имею воздействие, на кого нет. Поэтому на кого могу, на того могу. На кого не могу, ну вот, еще не время, не хватает силы и абсолютной истинности. Конечно. А не получится просто никак. Можете попробовать. То есть тут даже и вариантов нет. То есть это абсолютно практичная вещь. Конечно. Поэтому мы начинаем с себя и развивая свою чистоту и знания, можем увеличивать. Можем увеличивать влияние. Можем увеличивать, почему нет. В общем-то, это возможно. Почему невозможно? Поэтому должно быть практичным. Практичным. Нет смысла тратить время на неосуществимые идеи. Нужно осуществлять то, что осуществляется. Поэтому что осуществляется, то лучше и осуществлять. То есть на себе точно можно сколько угодно осуществлять данное знание, потому что на себя сил хватит. В общем-то мы говорим, что Бхагавад-гита это книга, рассчитанная на того, кто только начал духовно развиваться. Вот Бхагавад-гиту на себе мы можем применить. На себе. То есть, в общем-то, она рассчитана вот для начинающего человека. Ну, чтобы он взял это знание и на себе тренировался. На себе тренировался. В этом принципе. То есть не нужно сразу имитировать Арджуну. То есть идти и сражаться со всем миром. У Арджуны была сила. Ну, во-первых, он был идеально чист. Идеально был чист. Но, во-вторых, у него было абсолютное знание. Его другом был Бог. И он обладал, так сказать, силой Махарадхи. То есть тот, кто может убить любого. Поэтому то есть, свою миссию нужно не преувеличивать. То есть начинается наша миссия с себя самого. Вот себя довести до кондиции. Вот нормальное миссионерство. Да это Бог. Чтобы себя довести. Ну, А уже еще кого-то, это уже нужно быть в два раза сильнее, чем над собой работать. То есть, понимаете? То есть, если, например, я не могу справиться со своими проблемами, ну как я могу еще, так сказать, так справиться? А поэтому выход очень простой. Если мы не можем, так сказать, ну, помочь свои силы, нужно просто дать саму концепцию. Само знание. Дайте его, и все, и человек будет сам над собой экспериментировать. То есть можем дать совет. Можем дать совет, можем дать знание. Вот оно, пожалуйста, возьмите. Возьмите книжку, прочитайте. Можем дать совет, но мы не всегда можем кого-то поменять. Вот тут уже нужно быть реалистом. Не всегда. Не всегда это получится. Угу.
Человек, если он чистый, обладает духовными знаниями, он становится смиренным, и он как бы не будет указывать с другим людям, кто идет такой, ну, это не порядок, в общем-то, какое-то такое ожидание, да, но в этом смирении, то есть, важно.
Я понимаю, смирение это не тупость. То есть, если мы видим, что соседи горят, не нужно стесняться и бояться им позвонить, сказать, у вас что-то дым из окошка валит. Это тупость называется. Понимаете? Между тупостью и смирением целая пропасть. И зачастую мы тупость воспринимаем за смирение. Человек просто туп. И он не хочет ни во что вмешиваться. А смиренный человек... Это кто? Это тот, кто жертвует своим спокойствием ради того, чтобы кого-то спасти. Вот это смиренный человек. Он смиренно идет и помогает другим. Понимаете? То есть это тот, кто идет и преодолевает все препятствия. Определение смирения таково. Это тот, кто, несмотря на трудности, исполняет свой долг. Вот это определение смирения. Понимаете? Несмотря на трудности, исполняет свой долг. А не тот, кто тупо смотрит на происходящее. Вот тут четко надо понять разницу. Это такая классическая, в общем-то, народная ошибка. Они думают, что вот смиренный человек, это по одной щеке ударили, поставь другую. Да? Они думают, вот это смиренный человек. Понимаете? Не всегда так. Вот Арджуну попробуйте по щеке ударить. Понимаете? Даже дернуться не успеете. Да, то есть у каждого свой долг. Понимаете? Арджуна пошел, он и всех убил. Это был его долг. Его, правда, не по щеке ударили, а его жену публично раздели. Поэтому он пошел и всех убил. Нечего было к женщинам приставать. И так до сих пор везде культура осталась. Ну попробуйте на Востоке потрогать женщину. На месте убьют и все. Правильно сделают. Нечего лезть, куда попало. Все очень просто. В принципе. То есть вот. Чужое не трожь, то же самое. Ну, в карман залезть и руку отрубят на месте или камнями забьют. Ну, принцип простой. У каждого, так сказать, свой долг. Каждый должен свой долг исполнять. Причем смиренно. Ну, жену обидели, пошел смиренно и морду набил тому, кто обидел. Абсолютно смиренно. Не умея драться. А оторвал доску от забора и пошел смиренно бить того, кто обидел. Ну, я так грубо говорю. Но принцип в этом. А не то, что, ну что теперь делать, мы же все смиренные. У каждого свой долг, и он должен исполнять свой долг. И да, он йогом становится. Йогом. А так он становится преступником. Тот, кто не исполняет свой долг, тоже преступник. Понимаете? Тоже преступник. Понимаете? Если защитник не защищает, это преступник, его нужно судить. Понимаете? Очень просто. Как только мы не исполняем свой долг, мы становимся преступниками. Называется должностное преступление. И у каждого есть свой долг. У отца есть долг, у матери есть долг, у сына есть долг, у жены, у мужа. Знаете, у всех есть долг. Как только мы не исполняем, мы преступники. Как только мы исполняем, мы йоги. Грубо я сейчас объясняю, но сам принцип. Поэтому человек должен все время, вот как я говорил, это вот настроение йоги, это что бы я ни делал, я должен думать. Соответствует ли это моей природе, исполняю ли я свой долг, а понимаю ли я свою душу, свое истинное положение. Человек должен все время об этом думать, анализировать. Не ошибаюсь ли я? Вот, в общем-то, об этом вся Бхагавад-гита. Поэтому смирение — это сила. Смирение — это сила. Это встал, пошел и исполнил свой долг смиренно. То есть смирение — это не слабость. Смирение — это сила. А слабость — это глупость. А поэтому, а в чем была проблема Арджуны? В слабости. Он действовал как глупец. Сначала он нам показал, он нам сыграл глупость. Он проявил слабость. Выронил лук. Да? И что мы читаем в последнем стихе? Поэтому Бхарата, мечом знания разруби в своем сердце узел сомнений, порожденных невежеством. Вооружившись йогой, восстань и сражайся. Вот сегодняшний стих. А он хотел смиренно в лес уйти. А пойду-ка я смиренно посижу в лесу, как йога. Говорят, ты смиренно иди и всех убей. Это твой долг. Ты должен наказать преступников. Они бандиты, иди бандитов убивай. Ты воин, ты кшатри, это твоя обязанность бандитов убивать. Все, пришло время убивать бандитов. А иначе они сейчас всех убьют. Очень просто. Что делать? Обязанность. Стал кшатрием, иди воюй. Пришло время, твое время. Все. Обязанность. Каждый сам, в общем-то, должен это контролировать. Какими бы они ни были грустными, эти обязанности. Но они есть. Чеки-то прости. Глава осела в голове. Кто напишет изложение? Ну что, все завыбались. По поводу 4 главы. Можешь написать мне, сдать? В добровольном, так сказать, порядке. Очень интересно, попробуйте. 4 главу, написать изложение. Как я понял 4 главу? Студент Иванов. Первая строчка. Ничего не понял. Дата, подпись. Попробуйте, очень тоненько всего-то. Это так мозги настраивают, в принципе, на анализ. Аналитические функции действуют. Вообще, когда начинаешь писать, сразу же, так сказать, себя изнутри осознаешь, что там вообще есть. Сколько вообще слов есть внутри. Даже иногда на мысли речь не идет, иногда на слова речь идет. То есть, в общем-то, достаточно практично. Поэтому хотя бы так ради себя самого это можно сделать. Перечитать стихи, проанализировать. Просто сейчас за 5 возьмемся плотненько. 5 главу лучше прочитать сразу. Мы за нее, так сказать, плотненько попробуем разобраться. Нет вопросов. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое.